огни стоявших на якоре судов скрылись в темноте. А баржа, подхваченная течением, все быстрее и быстрее двигалась вперед. «Назад дороги нет», — сказал Леонард. Вдоль края света, под аккомпанемент громовых раскатов, плясали молнии. «Обычный шквал, я полагаю», — добавил он, когда крупные капли дождя забарабанили по брезенту. «Ну что, поднимаемся на борт? Курс у нас зафиксирован, наше вмешательство не требуется, а мы, по крайней мере, будем ждать в относительном комфорте». «Сэр, но сначала мы должны запустить брандеры», — напомнил Маркоу. «Ну, конечно», — воскликнул Леонард. «Я бы давно забыл где-нибудь собственную голову, если бы она не держалась на костях, коже и всем остальном». Чтобы пробить брешь в окружной сети, пришлось пожертвовать парой шлюпок. Они уже покачивались на волнах, тяжело груженные банками с лаком, краской и остатками драконьего ужина. Маркоу взял пару ламп, зажег их, прикрывая от порывистого ветра, и, следуя приказу Леонардо, осторожно поместил в шлюпки. Затем шлюпки отвязали. Освободившись от баржи, они быстро понеслись к краю. Дождь немилосердно лупил палубу и брезент. «Ну а теперь на корабль», — предложил Леонард, пригибаясь и уворачиваясь от дождевых струй. «Я бы сейчас не отказался от кружечки горячего чая».
«Но я думал, сэр, мы не должны пользоваться на борту открытым огнем», — сказал Маркоу.
«Я прихватил с собой специально изобретенный кувшин, который сохраняет тепло», — ответил Леонард. «Или холод на выбор. Называется горячительная фляга. Или холодительная, как кому нравится.
Я сам толком не понимаю, как она различает, тепло или холод нужно хранить. И тем не менее она работает».
Он первым поднялся по трапу. Лишь один маленький фонарик освещал кабину. Тусклый свет выхватывал из темноты три кресла, окруженные рычагами, хитроумными приспособлениями и всяческими пружинками. Экипажу уже приходилось бывать здесь. Все знали, где что расположено. Ближе к корме у стены стояла скромная койка. Одна, потому что время на сон будет только у одного члена экипажа.
Авоськи с провиантом и флягами с водой занимали все свободное место на стенах.
К сожалению, некоторые из комитетов лорда Ветинари, созданные для того, чтобы их члены случаем не вмешались во что-нибудь важное, несколько переусердствовали в снабжении корабля средствами первой необходимости. Они учли все необходимости, вплоть до столкновения на леднике с аллигатором.
«Мне просто не хотелось никому отказывать», — вздохнул Леонард. «Правда, я настоял, чтобы пища была питательной, но концентрированной и, по возможности, безотходной». Все дружно повернулись и посмотрели на экспериментальный туалет модели МК-2. Модель МК-1 тоже работала. Почти все изобретения Леонардо работали. Но поскольку в процессе своего использования она принималась с бешеной скоростью вращаться вокруг собственной оси, от нее пришлось отказаться.
Согласно докладу пилота-испытателя, он же Ринсвинд, с какими бы намерениями ты в этот туалет не входил, их мгновенно сменяло непреодолимое желание выйти.
Модель МК-2 осталась неиспытанной. Под взглядом экипажа она угрожающе заскрипела, недвусмысленно призывая к запорам и мочекаменной болезни.
«Туалет, несомненно, будет функционировать», — сказал Леонард. И на этот раз Ринсвинд не мог не заметить нотку неуверенности, проскользнувшую в его голосе. «Нужно только открывать нужные краны в правильной последовательности».
«А что произойдет, если мы откроем нужные краны в неправильной последовательности?» — спросил Маркоу, пристегиваясь ремнем.
«Вообще-то я столько всего полезного изобрел для этого корабля. Вы должны быть бесконечно признательны мне». И начал было Леонард.
«И тем не менее, нам бы хотелось узнать ответ», — перебил его Ринсвинд.
«Честно говоря, если вы откроете нужные краны в неправильной последовательности,
то очень сильно пожалеете, что открыли нужные краны в неправильной последовательности», — ответил Леонард. Он порылся под креслом и достал большой металлический сосуд странной конструкции. «Кто хочет чаю?»
«Маленькую чашечку, если можно», — отозвался Маркоу.
«А мне и чайной ложки хватит», — сказал Ринсвинд.
«Кстати, что это за штука свисает передо мной с потолка?»
«Это мое новое устройство для смотрения назад», — гордо сообщил Леонард. «Пользоваться им чрезвычайно просто. Я назвал его «устройством смотрения назад».
«Оглядываться — плохая примета», — твердо заявил Ринсвинд. «Всегда так считал. Твой бег сразу замедляется».
«Но нас никто и ничто не замедлит».
«Правда?» — спросил Ринсвинд, сразу повеселев.
Сильный дождь барабанил по брезенту. Маркоу попытался разглядеть что-либо впереди. В покрытии было прорезано специальное отверстие, чтобы...
«Кстати, — сказал он, — кто мы такие? Как нас теперь правильно называть?»
«Идиотами?» — предложил Ринсвинд.
«Я имею в виду официально», — Маркоу окинул взглядом тесную кабину. «И как мы назовем наш корабль?»
«Волшебники зовут его Большим Змеем», — сообщил Ринсвинд. «Но он совсем не похож на змея, потому что змей — это такая штука на ниточке, которая...»
«У него должно быть название», — настаивал Маркоу. «Отправляться в путешествие на судне без названия — очень плохая примета».
Ринсвинд посмотрел на рычаги перед своим креслом. В основном они предназначались для управления драконами. «Мы сидим в большом деревянном ящике, а за нашими спинами сотня готовящихся рыгнуть драконов», — мрачно сказал он. «Нам очень нужно придумать название. Кстати, Леонард, ты умеешь летать на этой штуковине?»
«Не вполне, но я быстро учусь».
«Нам очень нужно, очень хорошее название», — забормотал Ринсвинд. Штормовой горизонт впереди озарила яркая вспышка. Налетев на окружную сеть, шлюпки взорвались жарким и едким пламенем.
«Немедленно!»
«Сокол — очень красивая птица», — вдруг сказал Леонард. «Именно ее я имел в виду, когда...»
«Стало быть, так и назовем», — перебил Маркоу.
Он посмотрел на висевший перед креслом список и поставил напротив одного из пунктов галочку.
«Сэр, не пора ли сбрасывать якорь?»
«Да, пора», — кивнул Леонард. Маркоу потянул рычаг на себя. Где-то позади и чуть ниже раздался всплеск, потом зашуршал быстро разматывающийся трос.
«Риф! Прямо по курсу!» — завопил Ринсвинд. «Камни!»
Пламя впереди освещало что-то квадратное и низкое, окруженное бурунами. «Отступать уже поздно», — сказал Леонард, когда, погрузившийся на дно якорь, снял с сокола, будто с огромного яйца, брезентовую скорлупу. Руки великого художника запрыгали по рычагам и рукояткам с такой скоростью, будто он собирался исполнить сложнейшую органную фугу. Первые жалюзи открылись. Крепежные фалы сброшены. «Господа, по моей команде тяните на себя большие рычаги рядом с креслами».